Я плелся вперед сквозь дым, по обломкам камней увертывался от языков пламени, то и дело вырывавшихся из трещины дыр в земле. Наконец я почувствовал, что поднимаюсь по склону и немного уклонился от прямого пути к башне. Ненадолго задержался в том месте, где с башни меня не было видно. Проверил, в порядке ли оружие, собрался с духом и напялил очки. Я добрался до края подъема и припал к земле. Да, очки работали. И да, страшилище было начеку. Оно выглядело еще более ужасно от того, что была в нем какая-то удивительная красота. Змеиное тело толщиной в бочку, голова наподобие молотка, заостренного в сторону пасти, глаза бледно-бледно-зеленые, и вся тварь была прозрачная, как стеклышко, только кое-где виднелись тоненькие, едва заметные линии, обозначавшие кольца. Чтобы там не текло у страшилища по венам, оно тоже было прозрачным. Смотришь и видишь внутренности, вот они были мутные, непрозрачные, какие-то затуманенные. Зрелище просто завораживающее — лежать и смотреть, как эта штука устроена. Да, еще у чудища была густая грива, что-то наподобие стеклянной щетины, которая воротником обнимала шею. Все внутренние органы были как на ладони, матовые или словно затуманенные, мутные. Когда тварь пошевелилась, заметив меня, она подняла голову и заскользила вперед. Это было похоже на движение воды, такая живая река без русла и берегов. Но когда я разглядел, что у чудища в желудке, я похолодел. Там был наполовину переваренный человек. Я поднял руку с пистолетом, прицелился в ближайший ко мне глаз чудища и нажал на крючок. «Я ведь тебе уже говорил. Бестолку». Я бросил пистолет, вскочил, отпрыгнул влево, оказался по правую сторону от головы чудища и попытался попасть ему в глаз мечом. Сам знаешь, как трудно убить любую рептилию. По правилам его нужно сначала ослепить, а уж потом оттяпать ему язык. Потом, если удастся действовать быстро, положено рубануть по башке разок-другой, а после того, как она отвалится, чудище должно забиться в агонии, поизвиваться как следует и, в конце концов, издохнуть. Я надеялся, что чудовище окажется вялым, ведь оно недавно кого-то слопало. Если зверь в это время был неповоротливым, то слава богу, что я не навестил его раньше. Чудище отдернуло голову, увернувшись от меча. А я еще не успел обрести равновесие и вдобавок получил мощнейший удар в грудь, словно тяжелым молотом шарахнула змеюка. Я полетел вверх тормашками. Приземлившись, я откатился подальше и остановился у самого края обрыва. Я мгновенно поднялся, а тварь развернулась и снова кинулась на меня. Ее голова взметнулась футах в 15 надо мной. В тот миг я отчетливо представил себе, что, будь на моем месте Джерард, он бы не упустил такого момента и нанес бы твари сокрушительный удар. Рванулся бы вперед и рассек бы чудище пополам своим громадным мечом. Тварь бы, естественно, повалилась, накрыла его своим мерзопакостным телом, а он выкарабкался бы из-под нее, отделавшись несколькими синяками. Но Бенедикт, уж тот бы не промахнулся, целя твари в глаз. Да что там промахнулся? Оба глаза уже бы лежали у него в кармане, а башкой тварь он бы в мячик играл, сочиняя в уме депешу Клаузевицу. Примечание. Карл фон Клаузевиц. Прусский военачальник, военный теоретик и историк. В 1812-1814 годах служил в русской армии. Своим сочинением о войне произвел переворот в теории и основах военных наук. Но они-то настоящие герои, а я стоял как идиот, выставив вперед меч, сжав рукоять обеими руками, упершись локтями в бедра, запрокинув голову. Больше всего на свете мне хотелось драпануть во все лопатки и забыть об этом на всю оставшуюся жизнь. Но только я знал, что если брошусь на утек, тварь настигнет меня и сожрет как миленького. Да еще и из башни донеслись вопли. Значит, меня заметили, но оглядываться и смотреть, что там творится, у меня желания не было. Я начал проклинать чудовище, на чем свет стоит. «Бей, и закончим это дело, каков бы ни был конец!» В конце концов, тварь кинулась на меня, а я, изловчившись, размахнулся и изо всех сил вогнал меч точно в цель. Сам я от этого удара еле очухался. Левый бок онемел, и было такое ощущение, словно я на целый фут врос в землю. Однако удар удался. Все вышло в точности, как я рассчитывал. А вот только чудовище не захотело играть свою роль и биться в агоне. Вместо этого оно снова начало приподниматься надо мной и прихватило с собой меч. Рукоятка торчала в левой глазнице, острие вышло наружу через затылок и само казалось щетиной в гриве. Словом, я понял, что дело мое — труба. А из отверстия в основании башни стали появляться какие-то фигуры. Медленно, крадучись, они двигались в мою сторону. Видок у этих парней был примерский, они были вооружены, и я почувствовал, что в драке с чудищем они явно не на моей стороне. Ну ладно, я знаю, когда пора пасовать. Оставалось надеяться, что когда-нибудь мне придет карта получше. «Бранд!» — крикнул я. «Это я, Рэндом! Не могу к тебе пробиться! Прости!» Я повернулся, подбежал к краю и спрыгнул вниз, туда, где плясали скалы. На лету я спросил себя, удачно ли я выбрал время для спуска. Как часто бывает, ответ был «и да, и нет». Клянусь, таких лихих прыжков мне бы в жизни своей не сделать, если бы... Уцелеть-то я уцелел, но вот именно что уцелел. Весь побитый, исцарапанный и, похоже, ногу в лодыжке сломал. Встать и снова побежать меня заставил шум наверху и звук осыпающегося щебня. Когда я надел очки и посмотрел наверх, я понял, что чудище решило спуститься с холма, догнать меня и завершить столь успешно начатое дело. Проклятый змей-призрак сползал, извиваясь по склону. Вокруг глаза темнело пятно в том месте, куда угодил мой меч. Я сел, встал на колени. Пощупал лодыжку и понял, что идти не смогу. Поискал глазами какую-нибудь палку, чтобы опереться. Ничего даже смутно похожего. Я пополз. Что еще оставалось делать? Только пытаться по возможности выиграть расстояние и думать, что еще можно предпринять для спасения собственной шкуры. Спас меня камень. Один из тех, что были поменьше остальных и носились не так бешено, размером с небольшой фургон. Когда я заметил, что он приближается ко мне, я подумал, а почему бы не воспользоваться им в качестве транспортного средства? К тому же это могло обеспечить мне некоторую долю безопасности. Камни, что носились быстрее, не вызывали у меня доверия. Соображая таким образом, я проследил за движением более крупных камней рядом с тем, что выбрал для себя, попытался уловить систему в их перемещении и приготовился, выжидая подходящего момента. А при этом еще во все уши слушал, близко ли чудище. С вершины холма уже доносились вопли мерзких охранников башни. Я лихорадочно гадал, кто они такие и нападут ли на меня. Улучив момент, я пополз к избранному мной камню. Без труда увернулся от проскочившего мимо булыжника, а потом пришлось обождать, когда проскочит следующий. Затем мне пришлось рискнуть и встать прямо на пути у моего камня, иначе бы я просто не поспел. Я все рассчитал, улучил момент, ухватился за выступы на камне, которые приглядел заранее, и меня поволокло по земле примерно футов 20, прежде чем я успел что-либо сообразить. Погоня была близко. Тварь продолжала ползти за мной, уцелевшим глазом следя за здоровенными камнями. А сверху слышался весьма и весьма удручающий вой. Вскоре по склону вниз повалила целая толпа охранников башни, издавая боевые кличи, как я понял, предназначенные для того, чтобы подбодрить чудище. Я принялся растирать лодыжку и попытался расслабиться. Прозрачный гад полз за мной и обогнул первый крупный камень, который как раз завершил очередной круг. «Далеко ли я смогу сместиться по теням, пока тварь не настигнет меня?» — думал я. Все двигалось вокруг, все менялось. Тварь дождалась, пока мимо нее проскочит очередной камень, заметила меня, проползла еще немного. «Тень на помощь, поскорей!»